Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Виктор Яевич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благослови, Господи.
Сегодня я хотела бы поднять тему о духовном опыте. Вот в преддверии Великого Поста, мне кажется, это будет очень актуально. Мы часто слышим и говорим друг другу эти слова, словосочетания, духовный опыт, но что стоит понимать под ними?
Духовный опыт, может быть, нет однозначного определения этого понятия, но, очевидно, это определенный опыт жизни, жизненный опыт, который находится как раз в преломлении нашей веры. Когда мы веруем, когда мы открыто исповедуем нашу веру, когда мы участвуем в богослужениях, когда просто находимся в общении друг со другом, то приобретаем определенный опыт именно нашей жизни в церкви. И вот этот опыт, он постепенно, может быть, качественно переходит в опыт духовный, когда мы уже, имея вот определенные навыки, определенные примеры, и в нашей жизни, и из святых отцов принимаем те или иные решения. Порой духовный опыт таким образом преломляется в исповедание веры, когда от христианина в определенных жизненных ситуациях требуется принятие решений, которые могут повлечь для него какие-то неблагоприятные последствия, но он идет на это, поскольку исповедание веры для него главное. И вот все это есть результат духовного опыта человека.
Отец Виктор, все-таки что можно назвать самым ключевым, фундаментальным вот, в формировании духовного опыта?
Правильное понимание веры. Правильное понимание веры и, я бы сказал, трезвение в духовной жизни. Зачастую мы понимаем под духовным опытом какие-то нам кажущиеся деяния того или иного человека, дела его, которые таинственны или которые необычны, или которые говорят нам как бы об открытии каких-то истин, но на самом деле именно главным в духовном опыте является определенная простота восприятия присутствия Бога в нашей жизни, отсутствие пафоса, такое вот ежедневное, тихое, я бы сказал, если так можно выразиться, исповедание нашей веры, когда мы просто живем по-христиански, накапливая духовный опыт и принимая те или иные жизненные поступки. Когда мы не злимся, когда мы со смирением воспринимаем то, что нам говорят, когда мы не ищем каких-то героических примеров или не ищем вот где-то там, как говорят, проходят сеансы экзорцизма или вот совершается какое-то такое молебное пение, где изгоняют злых духов. Это тоже есть в церкви, но это совсем не главное. Главное другое. Главное именно вот кажущаяся нам обыденность, но в то же время истинность нашей церковной жизни.
Если говорить про обычный опыт, мы периодически слышим такое выражение, как «учись на ошибках другого, да, не совершай сам ошибок». Актуально ли это по отношению к духовному опыту?
Мы, наверное, неизбежно совершаем ошибки в нашей жизни, поскольку часто решения приходится принимать быстро или порой решения принимаются человеком спонтанно. Но в то же время, если человек научен, если он читает святых отцов, и при разрешении какой-то жизненной ситуации он берет пример, ну, допустим, из святоотеческой практики, тогда он, наверное, меньше совершает ошибок. Но ошибки, они неизбежны. Человек падает, главное подняться и снова идти. И вот из этих, опять-таки, падений, ошибок тоже выстраивается духовный опыт жизни каждого человека. У кого-то он мизерный, у кого-то он уже более глубокий. И здесь в приобретении духовного опыта, мне кажется, очень важным приобретение знаний. Приобретение знаний о Боге, приобретение знаний литургической жизни Церкви. И это тоже способствует тому, чтобы мы, когда принимаем те или иные решения, не впадали бы в какие-то ошибки, в какие-то искушения, в какие-то неправильности. Чем больше у нас знаний, тем лучше. И чем меньше в наших действиях героики, тем тоже лучше и спокойнее.
Батюшка, а можно как-то потерять, лишиться этого духовного опыта?
Можно, если человек, допустим, впадает в прелесть, если он считает, что он приобрел духовный опыт, если он говорит, что он духовно опытный. Это, мне кажется, касается и священнослужителей, и мирян. Когда кто-то вам говорит, что он духовно опытный, значит, этого человека надо бегать, значит, с этим человеком не надо общаться. Этот человек наверняка находится в прелести. Мы все говорим и ощущаем о том, что нам не хватает зачастую и знаний, и опыта с тем, чтобы принять то или иное решение. Но мы уповаем на волю Божию, мы молимся. Когда мы читаем Священное Писание, то, может быть, в это время или спустя какое-то время приходит то решение, которое нам нужно. И можно уже сказать, оно приобретается и принимается на основании вот того духовного опыта, который по крупицам, может быть, в нас есть.
Отец Виктор, вы немного затронули вот людей, которые гордятся, говорят, что они духовно опытные. Но есть люди, которые уходят из церкви, и вроде у них, они же тоже накопили какой-то багаж знаний, что-то имеют, и почему же все равно?
Что имеется в виду уходят? Они перестают быть членами церкви, отпадают от церкви?
Да, да, да.
Если человек отпадает от церкви, значит, куда он уходит? Он уходит к дьяволу. Значит, у него не было духовного опыта, и вся его жизнь в церкви, она была неистинной. Получается, что этот человек, который отпал от церкви, ведь от падения от церкви, может быть, по проискам дьявола, и в случаях, когда, скажем, дьявол говорит человеку, вот в церкви все или что-то делается неправильно, вот священноначалие такое, а священники такие, вот в церкви неистина или еще как-то. И человек вместо того, чтобы это пропустить через свое сердце христианина, просто отпадает от церкви и уходит. Опять-таки повторю, уходит к дьяволу. Поэтому такие люди, они, ну, можно сказать, несчастные.
Мы знаем о том, что нужно искать прежде Царствие Божие, и все остальное приложится. Но вот хочется спросить, как вот это вот на практике происходит, потому что вроде все понятно, но вот каждый день утром мы встаем, начинаются какие-то бытовые заботы, и как вроде бы вот в этом во всем искать Царствие Божие?
Я бы вновь хотел остановиться на обыденности нашей жизни как христиан. И Царство Божие надо искать вот в мелочах, в мире душевном. Если человек утром встал и помолился, и к ближним обратился с любовью, а не с какой-то хмуростью и унылостью, или вот так, что у него на сердце, на лице и в глазах кручина. И тогда все вокруг тоже начинают унывать. И получается, что Царство Божие вот не с нами, что мы его не ищем, мы сами отдаляем его от себя. Поэтому надо молиться Богу и просить о таких вещах духовных. Вот часто мы об этом и говорим, что человек приходит в храм и молится, чтобы кто-то из ближних поступил в институт, кто-то женился, вышел замуж и прочее. И трудно сказать человеку, что не надо просить об этом, или кто-то просит о вещах сугубо материальных. Но главное не это. Просимым должно быть то, чтобы утром проснуться с улыбкой. Вот, Господи, дай мне проснуться утром и обратиться к своему ближнему с улыбкой. Вот что должно быть в центре нашей молитвы.
И все-таки вы вот уже тоже затронули вопрос о прелести. Я думаю, что у каждого, наверное, вот христианина бывал такой момент, когда кажется, что вот я все знаю. У некоторых, может быть, неофитов такое бывает, или наоборот, уже через какое-то время, что вот ну я-то уже все знаю, что же вы меня учите. И вот как с этим бороться, если ты замечаешь это за собой?
Учиться надо. Ведь и в жизни бывают такие ситуации. Ну вот, допустим, молодой человек сдал на права, хочет водить машину, и водит ее. И где-то через полгода или год вдруг к нему приходит осознание, что он мастер вождения. И он такой классный водитель, что можно ездить со скоростью 150 и больше километров в час и еще делать какие-то невозможные вещи. Человек, вот говоря церковным языком, находится в прелести. И когда человек в церкви говорит, что он все знает, или иногда бывает так, какая-то женщина в церкви говорит: «Мне Господь открыл», или «Мне Божья Матерь открыла». Вот тоже это отчасти признак того, что эта женщина находится в прелести. Даже если тебе Бог или Богородица что-то открыли, так ты молчи и бойся того, что тебе открыли. И ни в коем случае, конечно, это не надо произносить вслух. Но я думаю, что ничего не было открыто, а просто человек вот так уверился, что ему что-то открыто. Поэтому, когда мы видим такие проявления псевдо-святости и псевдо-знания и уверенности, мы должны, конечно, осторожно относиться к этому человеку, быть осторожными в общении с ним и как-то деликатно ему напоминать, если он вменяемый, что это нехорошо, как он вот говорит и выражается. Нехорошо.
Еще хочу снова вернуться в вопросе о Царстве Божьем, в первую очередь, которое надо искать. Мне кажется, что порой создается такое ощущение, эффект волшебной палочки, если так можно сказать. То есть люди боятся за что-то, за своих близких, или просто хотят что-то получить, и тогда они понимают, что надо сначала, вот помните, как в сказке о Незнайке, надо сначала сделать 3 добрых дела, и тогда у тебя будет волшебная палочка. Тогда вот все вот это вот. Мы же понимаем, что этого не будет, да? Но вот как вот?
Ну, понятно, что никаких волшебных палочек в церкви нет, и в основе всего лежит наша вера, и мы знаем о промысле Божие. Надо быть покорными воле Божией. И, конечно же, если мы молимся, если мы просим Бога о духовных началах в нашей жизни, то и все остальное, что нам полезно, Господь управит. Поэтому наша жизнь христианская, она, конечно же, вот должна быть обременена вот этим игом Божиим, когда Господь говорит о своем иге, но которое есть во благо всем нам. И когда мы так воспринимаем присутствие Божие, а мы ищем всегда присутствие Божие, где мы его находим? Мы его находим прежде всего в храме, где присутствие Божие, где совершается божественная литургия. И когда вот мы молимся, когда мы приходим в храм и не забываем воскресный Христов день прийти в храм, то тогда и обретаем присутствие Божие и видим и понимаем, что нам сегодня надо и что нам сегодня полезно.
Бывает у человека вот прям жажда получения этого духовного опыта, получения каких-то знаний, чувствует, что не хватает у него, и он начинает, с одной стороны, как-то вот активно, может быть, читать Священное Писание чересчур активно, псалтырь, начинает как-то активно навешивать на себя, именно это слово я употребила, навешивать какие-то добрые дела, и вот как вот понять вот эту вот грань и, наоборот, не переусердствовать, да, и как-то не взять на себя крест, который тяжелее, чем ты сможешь нести груз.
Главное в нашей жизни – это изменения, которые с нами происходят с точки зрения духовной. Понятно, что они должны происходить в лучшую сторону. И если мы делаем добрые дела, то как мы их делаем? Чтобы прославиться, снискать среди людей такой вот имидж человека-благодетеля, или делаем добрые дела, как вот Господь говорит, если вы одели нуждающегося, накормили голодного, посетили в темнице, посетили в больнице страждущего, вы для меня это сделали. Есть ли в нас изменения, когда мы что-то делаем. Вот не так давно я слушал на телеканале «Спас», у них там есть рубрика «Не верю». И они обычно приглашают какого-то человека неверующего, с ним идет дискуссия. Там был Познер, известная личность, он такой, можно сказать, богоборец. И он как высказывает свою позицию? Почему он говорит «я не верю»? Потому что до пришествия Иисуса Христа человечество пребывало во грехе, и понятие греха было известно. И после того, как пришел Господь, человечество не изменилось. И если мы сейчас возьмем духовно-нравственное состояние общества, то каким оно было, таким оно и осталось. И вот я просто транслирую его позицию, и он спрашивает, а что тогда, зачем вот было пришествие Иисуса Христа? Человечество пребывало во грехе и сейчас пребывает. Оно ничем не отличается от человечества, так скажем, ветхозаветных времен, да? И что-то можно ему возразить? Изменилось человечество? Наверное, нет. Действительно, человечество как было греховное, и в чем тогда спасение наступило? Мы же говорим, что Господь пришел, и пришло спасение миру. Господь пришел, чтобы спасти человечество. Но оно вот пребывает во грехе. И, конечно, вот эта позиция неверующего человека, она, можно сказать, и вульгарна, поскольку она основана на абсолютном непонимании Христовой веры, на абсолютном непонимании, а в чем мессианское значение Иисуса Христа, почему он пришел и зачем, да? А на самом деле Господь пришел, чтобы спасти тебя, то есть конкретного человека, и он дал возможность этого спасения. И далее вот богоборцы говорят, что вот Бог сделал или делает, или зачем происходят в мире несправедливости, там, казни, массовые погибели людей, авиакатастрофы и прочее, прочее. Почему мир от этого не избавлен? Ну, то есть, вот такие вот вульгарные вопросы, они же все время задаются. И здесь мы просто должны понимать, в чем суть веры христианской, в чем суть нашей веры. В том, что мы должны измениться, и эта возможность изменения нам дана. Раньше, до пришествия Иисуса Христа, каждый человек, хороший он или плохой, праведник или он погибал в жизни вечной, не было спасения. Сейчас это спасение есть, сейчас нет смерти. Ведь когда даже мы можем взять на примерах, вот идет отпевание. И как христиане относятся к тому, что человек ушел в жизнь вечную? Или мы придем на вот так называемые гражданские панихиды. Кроме ужаса, когда там нет отпевания или хоронят не христианина, люди ничего не испытывают. Они испытывают настоящий ужас. И христиане, наоборот, они не испытывают ужаса перед смертью, поскольку Господь упразднил смерть. И основной смысл нашего духовного опыта или его результат – это наше изменение, конкретное, твое изменение, как человека. Если ты делаешь добрые дела, то ты их можешь делать. Их может делать и не христианин, и очень много нехристиан делают добрые дела. И есть фонды многочисленные. Я знаю, вот у нашего храма Большой Златоуст есть там вот нищий, которого подобрали в дом или фонд «Твори добро». И там он живет, вот время от времени приходит, и он, как говорит, отпускает там денежку какую-то собрать. Они же тоже доброе дело делают. Но они его делают без Христа. И вот в этом тоже отличие именно христианской жизни. Когда мы делаем добрые дела, но с именем Христа, и воспринимаем каждого нищего как Христа. В каждом нищем, в каждом убогом есть Христос. Вот это есть итог духовного опыта.
Знаете, батюшка, есть притча такая, мне очень нравится на эту тему, о том, что в парикмахерской разговор, парикмахер спрашивает клиента и говорит, что вот я не верю в Бога, и вот все эти вопросы, которые вы сейчас назвали, задают о том, что почему болеют дети, да, почему голод и все, и на что клиент ему отвечает, что вот ты знаешь, в мире не существует парикмахеров, вот посмотри, там идет заросший человек. И он говорит, как это? Он просто не приходит ко мне. И вот мораль этой притчи, да, что люди просто не приходят к Богу. И это не означает, что его нет. Ну,
каждый человек, он обладает свободной волей. Вот так Господь создал человека. И это действительно божественный замысел, который воплотился. Поэтому было бы насилием над человеком заставлять его делать то-то и то-то. Потом, когда человека кто-то что-то заставляет делать, то в результате происходят вещи неполезные. Насилие никогда не приносит плодов добрых. Всегда за насилием следует травма. Человек травмируется. И будучи искалеченным, он уже не поступает так, как должно. Он либо начинает мстить, либо начинает жить жизнью ущербной. Либо, если вот он все-таки обратится к Богу, он выздоравливает.
Большое спасибо, батюшка, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был настоятель храма Большой Златоуст, отец Виктор Явич. Еще раз большое спасибо, отец Виктор. До новых встреч.
Спасибо.